Глава 4. Возрождение к жизни. Отдавая должное знанию и умению профессора, хирурга и врачам, Николай глубоко убежден, что за всеми ними стоял Он, наш Господь, и это Господь благословил руки хирурга и врачей, дал им мудрости и знания умело и правильно провести операцию. Это Он изгнал из его тела страшную болезнь. Это Господь. И потому сердечно, благодаря врачей и хирурга, Николай и вся его большая семья и друзья преклоняются перед Господом и воздают всю славу Ему, Господу, вернувшего его снова к жизни. Да, именно вернувшему к жизни, совершившему чудо своим могучим, всесильным словом. Дело в том, что душа Николая уже вышла из тела. Его душа уже была на пути к Господу. Ему было так хорошо и приятно парить над землей. Он знал, что там на земле остались его жена, дети и внуки, которые очень любили его и которых он любил так же сильно, но никаких переживаний за них он не испытывал. Затем Николай с удивлением вдруг увидел свое безжизненное тело в большой, залитой светом комнате. Тело лежало на столе, накрытое белой простыней. И вокруг этого тела бегали и волновались медсестры и врачи, громко кричавшие и показывавшие на тело. Вдруг громкий голос профессора остановил эту беготню. «Нет, он не умрет. Он будет жить. Так он сам сказал. Сейчас за него молятся сотни людей. Прекратите панику». Николай не очень хорошо понимает разговорную английскую речь. Тем не менее, он хорошо понимал слова профессора, как если бы он говорил на понятном ему языке. После слов профессора все успокоились, а Божий голос повелел Николаю снова вернуться на землю и войти в тело, потому что молитвы святых он не может не исполнить. Поэтому он продлевает ему еще жизнь. «Господи, — сказал Николай, — я хочу к Тебе, мне так хорошо». «Посмотри на землю, — прозвучал тот же голос с неба. Видишь, как за тебя возносятся молитвы со всей земли». Николай взглянул на землю и увидел как бы большой глобус. Он видел глобус не только спереди, но и с боковых сторон, и даже сзади. С разных мест земли устремлялись к небу голубенькие струйки, подобно лучам света. Другие, как молния, пронзали тьму и, сливаясь в мощный поток, уносились ввысь. С разных мест – Спокена, Ванкувера, Сиэтла, Аляски и восточного побережья Америки, Канады, Германии, России, Украины, Киргизстана, даже с Австралии – возносились эти струйки голубого света в небо, где их собирали ангелы в золотые сосуды и, сменяя друг друга, несли эти молитвы к яркому сиянию, где находился престол Божий. Это место напоминало северное сияние, только во много раз ярче. Это сияние постоянно поддерживалось клубами пламени, наподобие огню в русской печи. Над этим сиянием красовалась величественная радуга, намного красивее и ярче земной радуги после дождя. От радости и восторга Николай хотел плакать, но слез у него не было. Он не умел плакать. «Разве я не могу исполнить эти молитвы?» — повторил тот же голос с неба. «Возвращайся назад». Хотя Николаю этого не хотелось, но он послушно стал спускаться все ниже и ниже и, наконец, вошел в свое холодное и безжизненное тело. Это вхождение в тело было подобно тому, как если бы он надевал на себя резиновый водолазный костюм, только что извлеченный из холодной воды. Было неприятно, но он это сделал в полном послушании, зная, что это повеление Божие. Таким образом, Бог снова возвратил Николаю жизнь по молитвам церквей, жены, детей, внуков и друзей. Бог и сегодня творит чудеса. Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Так пел народ Божий, Израиль, перейдя Черное море. Исход 15.11. Так, вслед за народом Божиим, Николай повторял эти слова. Почему он решил открыть это и рассказать другим, а не оставить в тайне своего сердца? После возвращения из госпиталя Николай поблагодарил свою поместную церковь за молитвенную поддержку, а также посетил церковь Пилигрим, где несет пресвитерское служение брат Каприян Александр Станиславович. Там, на собрании, он также поблагодарил тех, кто молился о нем, и сказал, что он не только верит, что за него молились, но что он эти молитвы видел и очень коротко рассказал об этом. На следующий день, в понедельник, Николаю позвонил домой брат Александр Каприян из Пакена и попросил записать свои переживания на аудиокассету, чтобы другие могли их послушать. Николай согласился не сразу. После всего, что он пережил, ему страшно было проявлять свою волю. Да и, откровенно говоря, ему и не хотелось делать подобную запись. И они договорились, что он будет молиться, и как Господь ему ответит, так он и поступит. Брат Александр добавил, что он тоже будет молиться. На следующее утро Николай открыл Слово Божие и прочел Псалом 77. В этом псалме есть такие слова: «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Николай воспринял это слово Господне как откровение от Бога и решил поделиться с другими о милостях Божиих к его народу и о чудесах его и сегодня, ибо он вчера, сегодня и вовеки тот же, чтобы укрепилась вера во всемогущество Божие и умножилась надежда на его милосердие, и чтобы воспылала к Господу и его наследию горячая первая любовь, во многих уже угасшая, и чтобы дети его наполнились страхом Божиим и благоговением перед великим Господом, ибо современное молодое поколение не замечает милостей Божиих в своей жизни и не знает о Божиих чудесах, творимых им сегодня, и не чтит должным образом всесильного Господа Бога. Отцы и матери должны поведать о тех чудесах Господних, которые пережили они сами, старшее поколение. Времени для размышлений у Николая было много. Длинные дни и частые бессонные ночи в госпитале не прошли бесследно. Николай многое передумал, еще раз переоценил человеческие и божественные ценности, обогатился новыми библейскими сокровищами и извлек немало уроков из своей болезни. С некоторыми из них он и желает поделиться с другими. Во-первых, слово к тем, кто сегодня много страдает, кто переносит тяжкие болезни, у кого не хватает материальных средств, кто несправедливо обижен, кто обойден, кого не понимают, кого унизили, кого ложно обвинили, кого терзают злые люди, к голодным, гонимым, лишенным свободы, ко всем потерявшим сердечный мир и покой, прочитайте книгу Иова 5.18. Первое, что Николай все время помнил и что его ободряло, это осознание, что он, то есть Бог, причиняет раны и сам обвязывает их. Это облегчало боли, Это укрепляло веру и надежду на Господа. Сегодня это слово Он напоминает всем страдальцам. Примите его в свое сердце. И тогда осознание того, что Он поражает, и Его же руки врачуют, укрепит и вас в ваших болезнях и скорбях, облегчит ваши страдания, подаст надежду на Его милосердие. Осознание, что эти страдания допущены Богом, что Он постоянно наблюдает за вами, и что это пройдет и наступят другие времена, поможет вам увидеть совершенно в другом свете свои обстоятельства и свое страдание. Более того, вы поймете, что ваши временные физические и моральные страдания окажутся полезными для вас и послужат ко благу окружающих вас людей и к прославлению Господа, как написано, «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Все, даже страдания. «Мои страдания послужили во благо мне лично», — говорит Николай. «Я увидел в себе то, что нужно оставить, и недостаток того, чем можно было бы послужить ближним и Господу, и чего недостает мне. Эти страдания были полезны для моего очищения и освящения», как сказал Христос в Евангелии от Иоанна 15:1-2. «Пережитое мною послужило укреплению веры в моих друзьях, возбудило ревность в ходатайственных молитвах за других, и в итоге от всех нас вознеслись к Богу наши горячие благодарения и сердечное прославление за Его чудные дела. А молодые люди исполнились почтением перед всемогущим Господом. Придет, дорогие мои, и для вас помощь и избавление. Только нужно терпение, чтобы без ропота встретить назначенный Господом день чудесной перемены. Вспомните историю о воскрешении Лазаря. Лазарь заболел. Его сестры и сам Лазарь были уверены в том, что как только об этом узнает Иисус, он придет и исцелит его, ведь Иисус любил это семейство, это они знали. Потому и послали сообщить ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен», и стали ждать. Ждут день, два, а Иисуса все нет. Уже и Лазарь умер, а Иисуса нет. Уже похоронили Лазаря, а его все нет. Проходит еще 4 дня, а Иисус не приходит. Сестры опечалились и даже возроптали. Разве этого не слышно в их словах, обращенных к пришедшему наконец Иисусу? «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иоанна 11:21. Но Господь не опоздал. Он пришел. Лазарь воскрес, сестры обрадовались, у друзей Христовых возросла вера в Него, многие уверовали, и прославился Господь. Иоанна 11:45. Придет Господь и к вам, придет в нужную минуту, придет и не опоздает. Хотя иногда приходится долго и трудно ждать, но Он придет и поможет. Он сотворит чудо, и вы еще возликуете и прославите Господа. Только не забудьте тогда поблагодарить Его, именно Его. Из своей последней болезни Николай извлек 3 важных урока. Первый. Мы должны иметь благодарное сердце за чудесно сотворенное Богом человеческое тело. Хочу теперь спросить вас, благодарили ли вы Господа за ваши глаза, уши, нос, рот, за любой другой орган вашего тела? Если не благодарили еще за это Господа, поблагодарите Его сегодня, ибо сам Бог сказал после сотворения мира и человека, и увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Бытие 1:31. Посему этот чудный Творец достоин славы и благодарения от всего своего творения, в том числе и от вас. Склоните голову и сердце и прославьте вашего Создателя и Господа. Второй важный урок, вытекающий из вышесказанного, касается всех нас, детей Божиих. Мы должны помнить о том, что наши тела – это храм живущего в нас Духа Святого, и к нему нужно относиться надлежащим образом, не лелеять его, не делать из него идола, но беречь, не осквернять его, заботиться о нем и им служить Господу, как написано в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. И третий урок. Об этом апостол Павел также хорошо пояснил в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Прочтите еще раз эту главу, и вы убедитесь в том, что как в человеческом теле, так и в Церкви Христовой все без исключения члены нужны друг другу и Христу. Все мы разные, не похожие друг на друга, все имеем разное призвание и способности. Не все занимают высокое и видное положение в Церкви. Все выполняем разное служение, но все без исключения, даже самое незначительное по виду и положению, нужны друг другу и Христу. «Неужели все?» – спросите вы. «Ведь сколько есть таких, от кого не видно никакой пользы, одни неприятности?» Да, все, все без исключения, как и в человеческом теле, нужны и те члены, которые ничего доброго не делают, но они тоже нужны, и притом очень нужны. Нужны до времени, пока не изменит Господь наши тела. И в общинах сегодня тоже есть такие члены, но придет время, и их не будет в Церкви Христовой, но пока они нужны. Нужны для нашего испытания, воспитания и освящения. Остальные же члены Церкви должны вынести из вышесказанного уроки, не гордиться своим высоким положением, не унижать друг друга, не превозноситься друг перед другом, но найти свое призвание, свое место в Церкви и смиренно выполнять свои обязанности, не посягая на место, принадлежащее другому. Здесь сокрыт урок и для руководителей общин, пресвитеров, диаконов, наставников и других ответственных служителей. Помогите всем членам Церкви раскрыть свои способности, найти свое место в Церкви и наделите каждого члена служением. И поместная Церковь, как единое тело Христово, выполнят возложенную на них Богом миссию и будут жить полноценной, единой и безболезненной жизнью, жизнью с избытком. Помоги всем нам в этом, Господь! Еще хотелось сказать несколько слов молитвенникам, тем, кто находит время возносить ходатайственные молитвы за других, совершая их лично, наедине и в группах, собираясь в молитвенном доме или в частных домах. Вначале прочтите сами несколько мест из Священного Писания. 18 главу Евангелия от Матфея и один стих, 29 из главы 19. Затем из книги Иова, 42 глава, 7 по 10 стихи, и из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Эти места Писания, как и многие другие, открывают нам значение и ценность ходатайственных молитв. Наши молитвы избавляют от наказания тех наших ближних, которые говорят неправильно и судят других несправедливо, как это было с друзьями Иова. По нашим молитвам Бог выводит наших родственников из погибающего мира, как это было с Лотом и его семейством. Наши молитвы будут содействовать тому, что Бог пересмотрит свои наказания не только отдельных людей, но целых городов и даже стран, как это было с Содомом, Гоморой и другими городами. Такие молитвы угодны Богу, как об этом написал апостол Павел Тимофею, и как мы поем. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная, святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Кроме того, такие молитвы несут благословение и тем, кто их совершает. Молитвенники, подобно Аврааму, получают откровение Божие об окружающем их мире. Бог воздает им за их молитвы сторицею благословений, как Иову, и делает их жизнь тихой и безмятежной, как обещает Слово Божие через апостола Павла. «Молитесь же, мои дорогие, молитесь и не унывайте, молитесь, открывайте свои желания Богу, непрестанно молитесь, молитесь наедине и в группах, молитесь по частным квартирам и в доме молитвы, молитесь и верьте, что такие молитвы угодны Господу, и Он услышит их и благословит вас». Коротко о посещении больных на дому и в больницах. Не передать чувство, которое возникает у больного, когда его посещают близкие и родные люди. Это нужно пережить самому. Христос знал великую цену посещения больных, ибо Сам сказал: «Был болен, и вы посетили Меня». Матфея 25:36. «Да благословит вас Господь и сохранит, да презрит на вас Господь светлым лицом Своим и помилует вас, да обратит Господь лицо Свое на вас и даст вам мир. Аминь». За 2 недели пребывания в госпитале Николай видел много врачей, медсестер и обслуживающего персонала. Многие из них выполняли одну и ту же работу, но какие они были разные, и как по-разному относились к больным и по-разному выполняли свои обязанности. От прихода одних сразу портилось настроение и усиливались боли, не говоря уже о томлении духа. С приходом других словно светлый луч солнца врывался в палату, и хотелось петь, кричать, боли куда-то уходили, все казалось прекрасным и желанным, даже уколы. А ласковый голос и доброе отношение к больному приносили выздоровление. Николай снова убедился, как важно, чтобы каждый из нас оставался человеком, где бы он ни был и что бы он ни делал. Необходимо творить добро, не грубить, но говорить другим ласковые и нежные слова, утешать и ободрять больного, оказывать страдальцам внимание и усердно и честно выполнять свои обязанности, не быть изобретательными на зло. Николай на своем опыте познал силу и значение ласкового слова. Оно творит чудеса. Как мало оно стоит говорящему, но как оно многоценно для того, кому сказано. Жаль, очень жаль, что многие люди, в том числе и христиане, забыли ласковые и нежные слова и никак не могут их вспомнить, чтобы сказать их ближнему. Даже у себя в семье, своим любимым, не позволяют говорить эти нежные слова друг другу. Будьте же светлым лучом в царстве мрака, дорогие мои. Вносите радостную струю жизни туда, где вы бываете. Дома, в школе, на работе, в обществе, в церкви, в гостях, в тюрьмах, в больницах. Не надо портить настроение людям своим ворчанием, мрачным видом, скучным и безразличным выражением лица, резкими упреками и осуждением. Помните, что вы, христиане, письмо Христово и призваны быть благоуханием для окружающих везде и всюду, всегда и постоянно. Не забывайте об этом. Начиная с самого раннего утра, скажите кому-нибудь приятное слово. Улыбнитесь встретившемуся с вами человеку. Сделайте что-либо доброе другим. и вы не только обрадуете ближних своих, но и себе доставите сердечную радость. А как много радости приносит больным посещение их близкими, родными и любимыми друзьями. Чтобы это испытать, нужно самому побывать на больничной койке и узнать цену такого посещения. Будем же стараться делать добро людям, пока живы мы и живы они, наши ближние. Будем приносить цветы нашим друзьям сейчас, а не на их могилы. Будем говорить хорошие слова нашим родным сейчас, а не на их похоронах. Итак, доколе есть время, пишет апостол Павел, будем делать добро всем. Галатам 6:10. Перед глазами Николая до сих пор стоит его жена, дочери и зять. По словам Николая, все зятья для него сыновья, равно как и снохи дочери. Как он увидел их, когда проснулся от наркоза после операции. Они приехали проведать любимого человека, преодолев на машине длинную и трудную дорогу. А как он был приятно удивлен, когда увидел у себя в палате своего родного брата Петра, приехавшего к нему с дочерью Наташей из другого города. Брат сам больной, едва передвигается из-за боли в ногах и позвоночнике, но он пожертвовал своим покоем и претерпел тяготы дороги, чтобы увидеться с братом. Каким утешением повеяло от них на больного Николая! Какой радостью наполнилось его сердце, когда он на деле почувствовал, что он еще кому-то нужен. Кто-то еще любит его, кто-то в нем нуждается. И хотя эти посещения для родных были трудными и стоили много труда и времени, но Николаю они были очень дороги и нужны, и он эти посещения не забудет никогда. Но как много посетителей, похожих на друзей Иова, пришедших к нему во время его страданий. Они или ничего не говорят больным, и своим молчаливым присутствием только обостряют горечь страданий. Или, что бывает чаще, сразу же обвиняют их во всех грехах. «Ну говори, почему ты болеешь? Какой грех совершила?» Однажды допрашивали братья одну больную сестру, придя к ней в больницу. «Да я и сама не знаю, в чем виновата перед Господом Богом. Все мы не безгрешны, может, что и было, но я не помню». «А, скрываешь? Хочешь вызвать сострадание и оправдать себя?» «Не ангелы, все согрешаем, говоришь, а грехи свои не помнишь». «Не будем молиться, пока не откроешь свой грех. Мы еще придем, а ты думай, будь готова исповедать свой грех», — сказали братья на прощание. Братья ушли, а сестра думает, где же она так тяжко согрешила, чтобы исповедовать свой грех. Думает и не находит. А ей так хотелось, чтобы братья помолились над нею, как написано в послании Иакова 5:14-15. И, наконец, она придумала. Как только братья снова пришли к ней, она им и говорит, «Братья, я виновата. Кто из нас безгрешен? Согрешила и я». «В чем согрешила?» — обрадованно переглянулись братья. «Да вот я поругалась с неверующей соседкой и обозвала ее нехорошим словом», — отвечала больная. «Каким словом?» «Да стыдно мне ее повторять. В общем, слово нецензурное, ругательное. Но мы с ней уже помирились. Я у нее попросила прощения».
«Нет, ты уж найди в себе мужество и повтори то слово так, как сказала».
И сестра, ревнуя о молитве братьев, произнесла ругательное слово. Братья, довольные ее призванием, совершили над ней молитву с помазанием, елеем и ушли. А сестра бросилась на колени и в слезах стала просить Господа. «Прости меня, Господи, помилуй и прости, что я наговорила на себя и сказала это мерзкое слово. Теперь-то я знаю, что согрешила перед Тобою. Но мне так хотелось, чтобы братья помолились надо мной, и мне нужно было перед ними в чем-то исповедаться. Но Ты, Господи, прости мой вынужденный грех». Подобных примеров можно было бы привести немало, но хочется дать совет посещающим. быть более рассудительными и не сразу обвинять больного в его грехах. Ведь больной лежит с глазами, открытыми к небу, к Богу, а посетители ходят с опущенными головами, и их глаза смотрят на землю. И чаще бывает, что больные люди, проверяя себя и молясь Богу, намного чище и святее тех, кто пришел к ним, чтобы над ним помолиться. Да и Слово Божие не говорит однозначно о причинах болезней и страданий. И это может быть и наказанием за грехи, но может быть вызвано совершенно иными, неизвестными нам причинами. Читайте Евангелие от Иоанна, 9 главу, 3-1 стиха. «Прошли? Идите, посещайте больных, но будьте осторожны и не вынуждайте больных согрешать». Несколько слов о разлуках и любви. На этот раз Николай находился в госпитале 13 дней. Раньше он пробыл в госпитале дольше. Да и во время долголетнего пресвитерского служения он часто бывал в разлуке с семьей. И потому он по опыту знает, что такое разлука с дорогими и любимыми, и на основании пережитого говорит, что настоящая любовь в разлуке еще сильнее разгорается и ярче горит, а фальшивая любовь тускнеет и даже совсем гаснет. Любовь подобна огню. Большой огонь при большом ветре еще больше разгорается, а малый огонь при сильном ветре совсем затухает. Не любят мужья своих жен, если, выйдя из дому, уже смотрят на других женщин и видят на улице красивые лица и точеные ножки. Нет и не было у них настоящей любви. Это в равной мере относится и к женам. Серьезной опасности подвергаются мужья, работа которых связана с длительными командировками и любовь которых к семье очень мала. Будьте бдительны, наблюдайте за собой, берегите себя и свои семьи, ибо в противном случае вы погубите себя и свою семью и не только здесь, на земле, но и в вечности. Живите так, чтобы вас тянуло домой, туда, где вас по-настоящему любят и думают о вас ваши родные. Родной дом издали, в разлуке, видится другим, и взаимоотношения между родными также видятся совсем по-другому. Но женам тоже нужно помнить о том, что теплую атмосферу в доме создает жена. Не забывайте об этом, чтобы ваших мужей тянуло домой. Вспоминается один из сыновей Николая, который очень неохотно шел в школу, говоря, что он идет туда так, как Иосиф шел в Египет. Но зато домой из школы он не шел, а бежал. И, прибегая домой, даже целовал дверную ручку со словами: «Мой родной домик!» Как-то Николай возвращался из одной поездки с верующими братьями во Христе. В дороге говорили о разном. И в конце концов разговор перешел на тему семьи и дома. «Ой, скорее бы домой! Я так соскучился по всем, по жене, детям и даже по собачке», — сказал мечтательно один. А другой возразил: «Не понимаю тебя. Чего ты так рвешься домой? Разве нам плохо? Меня вот домой не тянет. Опять будут скандалы, ругань и длинные скучные вечера. Нет, я бы всю жизнь проводил вне дома». «А если твой дом тебя не притягивает, если там тебе плохо, что делать?» «Молиться Богу. Бог может изменить все, в том числе и взаимоотношения в семье, если, конечно, вы пожелаете этого и попросите об этом Господа, потому что сами, без Бога, вы ничего не сможете изменить. И Господь без вас тоже ничего не станет изменять, так как сотворил вас со свободной волей. Живите же так, чтобы при мысли о доме вам с непреодолимой силой захотелось домой. Христианский дом – это прохладный, с живительной водой оазис в жаркой и безводной пустыне греховного мира. Мир – это воистину Египет, где страдал и томился Божий народ Израиль. Потому, как только появится возможность, бегите из Египта и постарайтесь как можно скорее достичь желанного оазиса. Испытав холодное дыхание смерти, Николай счел нужным напомнить о кратковременности нашей жизни. Кто-то сказал: «Старики должны умереть, а молодые могут умереть. Сколько бы человек ни прожил, все равно ему кажется, что он почти еще и не жил, а уже нужно уходить с этой земли. Для каждого из нас уже заготовлен могильный камень с нашим именем и датой рождения. Осталось только дописать дату смерти». Слово Божие говорит, что один только шаг между мною, нами и смертью. 1 Царство 23. Сегодня человек живет, а завтра уже уходит отсюда. Уходит. Но куда и с чем? Святое Слово Божие, Библия, очень ясно и четко говорит об этом. Людям положено однажды умереть, а потом суд. Евреям 9:27. Умирают старые и молодые. Умирают бедные и богатые. Умирают больные и здоровые. Умирают те, кому надоело жить и кто ищет смерти. Умирают и те, кто дорожит жизнью и цепляется за нее. Умирают, потому что так положено Богом. Придет время, когда смерти уже не будет. Да и некоторые из читающих не увидят уже смерти, ибо станут участниками славного восхищения Христовой Церкви. А пока смерть лишает жизни неисчислимое множество людей. Придет и наша череда. Так мы поем, так оно и будет. Но что дальше? Безумная философия утверждает, что человек умрет, тело его сгниет и ничего не останется. Это животное, скотская теория. Но мы люди, а не животные. Оглянитесь на себя, на свою память, на свой ум, на все разумное свое существо. Оглянитесь на окружающий вас видимый и невидимый мир, и вы увидите не только их законы, но и Творца этих законов. Посмотрите, как все живет и подчиняется установленным раз и навсегда законам. Почитайте Слово Божие, и вы поймете истинность библейских слов. Подумайте о своей смерти, помолитесь Богу, и потом прислушайтесь к зову своего сердца. И вы услышите голос души, ее стон и тоску по Богу, ее желание не умирать, ее порыв к новой жизни и притом вечной жизни. Людям положено однажды умереть, а потом воскресение и суд. Послание к Евреям 9:27. Иоанна 5, 25-29. Желает или не желает того человек, но он воскреснет, чтобы дать отчет за свою жизнь на земле и за свои дела, совершенные в течение этой жизни, и даже за свои слова. В этот мир мы пришли ни с чем и уйдем из него с пустыми руками. Но куда и на что мы употребили таланты и дарования, которыми обогатил нас Бог? Бог доверил нам эти богатства, чтобы мы употребляли их бережно и умело, с пользой для других и славы Божией. С собою в вечность мы не возьмем ничего, но наши дела пойдут вслед за нами. Они будут иметь большое значение для нас лично. Читайте первое послание апостола Павла к Коринфянам 3:11-15. Выбор за вами. Или-или. Золотой серединки здесь нет. И нужно спешить выбирать, пока еще мы живы, потому что не знает человек дня своей смерти, и будет жаль, если мы по своей беспечности не успеем это сделать. Плохо. Очень плохо, когда тебя обманывают другие.
Но еще хуже, если ты сам себя обманешь. А Слово Божие предупреждает: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послание к Галатам 6:7. Древняя китайская мудрость говорит: не взять то, что даровано небом, значит себя обмануть и наказать. Не наказывайте себя, друзья, не обманывайтесь. Николай прожил очень трудную, но очень счастливую жизнь и может уйти на небо со спокойной совестью. У некоторых читателей может возникнуть вопрос, что помогало ему сохранять спокойствие духа в сложных ситуациях и не терять надежду на Господа. Причин тому несколько. Об одной сказано в Псалме 31, 8 стихе: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду направлять тебя, око мое над тобою». Этот стих подарили Николаю на память после его покаяния, и он на всю жизнь остался любимым для него. Потом ему много раз дарили этот текст в качестве пожелания, зная, что Николай его очень любит. Этот стих и слова «Око мое над тобою» и сегодня находятся в зале его дома. В тяжелые дни испытаний Николай выходил на улицу, обращал лицо к небу в уверенности, что там находится престол Божий. И не имело значения, был ли это пасмурный день с темными тучами на небе или темная ночь с мерцающими звездами. Он знал, что оттуда, с неба, на него смотрят всевидящие очи Господа, и Бог ведет его правильным путем. Это его успокаивало, это его смиряло и вливало новые силы для трудного, но благодатного служения. Слава тебе, Господи! Слава за то, что твое око было всегда надо мною! Повторяя слова псалмопевца, восклицает сегодня Николай и говорит вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Псалом 15:6. Блажен человек, воистину блажен, для которого Господь Иисус Христос был и остается добрым пастырем. Прочтите 22-й псалом, и вы убедитесь в этом. Если у вас появилось желание прожить благословенную жизнь, вам нужно сегодня, сейчас же принять Иисуса Христа в свое сердце, и Он будет вашим добрым пастырем всю вашу жизнь, даже в долине смертной тени. И вы вместе с Давидом запоете: «Так благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалом 22, 6. Заканчивая свои воспоминания, Николай подумал, что если и первое, и второе его рождение были не такие, как у всех людей, то и смерть его будет не такой, как у других. Наверное, он уже не умрет, но живым увидит Господа лицом к лицу при скором восхищении Христовой Церкви. Но если вы услышите, что Николай умер, не верьте, он лишь перешел в другой, лучший мир, мир без страданий и слез, без скорбей и болезней, мир без смерти, любви и совершенства. Свои воспоминания он заканчивает стихами Николая Водневского и словами Священного Писания: «Оглянулся и вижу, будто было во сне, в голодовку я выжил и не сгинул в войне. Я прошел через туманы, через темень ночей, через многие страны, языки стукачей. Память сердце не точит, что прошло, не вернуть. С каждым годом короче скорбный жизненный путь. Грусть не будет тревожить пред кончиною дня. Встретят ангелы Божьи на пороге меня. Может, чуточку вздрогну я от встречи такой. А потом, аллилуйя, будет литься рекой. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в могилах, услышат глас Сына Божьего и выйдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло, в воскресение осуждения, сказал Христос, Иоанна 5:28. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение 14:13. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 1 Фессалоникийцам 5:23.